Мы сегодня будем продолжать изучение 10 главы Евангелия Иоанна. Это одно из наиболее ярких мест Священного Писания, которые говорят нам об Иисусе Христе. И точнее, здесь сказано об Иисусе Христе как о пастыре. Возможно, 22-й Псалом является одним из близких вам библейских текстов. «Господь, пастырь мой, помните, я ни в чем не буду нуждаться». Вот Иисус представляет себя здесь как пастыря. Он говорит об этом в определенных обстоятельствах, в обстоятельствах конфликта, который возник там. Этот конфликт давно возник, он развивался. Фарисеи, книжники, иудейские религиозные лидеры, они противостояли Христу, они не желали принять Его, они не хотели согласиться с Ним, они восставали против Него. Иисус периодически говорит об этом конфликте. Вот здесь, в 10 главе, описывается история, в которой Иисус отмечает, Он говорит о себе, сравнивая себя с теми людьми, которые в тот момент претендовали на духовное лидерство, и Он отмечает один конкретный аспект, Он говорит о пастырстве, Он говорит о себе как о пастыре. Мы говорили об этом уже в прошлой проповеди, когда исследовали первые 6 стихов 10 главы, мы говорили о том, что пастырство, овцеводство – очень знакомый был аспект в жизни евреев, которые жили тогда. И, кстати, даже сегодня во многих местах, особенно на Востоке, вот такая же культура существует. Люди хорошо знали, у хороших пастырей овцы процветали, плохие пастыри, они не заботились об овцах, не заботились о своей пастве, и поэтому они часто разбредались, болели, их похищали хищные животные, звери, воры. Вот по этой причине и в Ветхом Завете, в Писании мы видим, как очень много пророки сравнивают духовных лидеров с пастырями, и точно так же есть хорошие пастыри духовные, и есть плохие, те, кто не заботится о своих овцах. И кроме того, Ветхий Завет очень много говорит о Мессии, который должен прийти, которого ожидали тогда. Говорит о Мессии как о главном пастыре, как о добром пастыре. Пастырь, который, наконец, позаботится об овцах, позаботится о народе. Иисус прибегает к этой иллюстрации для того, чтобы показать внутреннюю несостоятельность и порочность иудейского религиозного лидерства и на фоне этого показать, что он действительно легитимный пастырь, истинный пастырь, добрый пастырь, который послан от Бога для своего народа. Давайте прочитаем еще раз 1 стиха, 10 глава Евангелия Иоанна. Если у вас есть Библия, откройте, пожалуйста, ваши Библии. Это очень важная глава. Я хотел бы, чтобы вы могли отметить своей Библией некоторые аспекты, которые, на мой взгляд, играют основательную, foundational role, роль фундамента для жизни, для спасения каждого из нас. Итак, 10 глава мы читаем с 1 стиха. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, а перелазит инди, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им». Иисус в данном месте представляет себя как легитимного или истинного пастыря. Он дает сравнение. Помните, я рассказывал в прошлый раз о том, что овец собирали в загоны, которые были окружены таким забором. Когда они выходили на пастбище, они не могли возвращаться постоянно в место своей постоянной дислокации, где они жили. Поэтому делали такие временные загоны. У этого загона был один вход. Этот вход охранялся помощником пастыря обычно. И вот когда пастырь утром приходил для того, чтобы забрать своих овец, а часто в этих загонах держали овец из нескольких стад, которые принадлежали нескольким пастырям, то каждый пастырь просто звал своих. И овцы, они имеют такое очень интересное качество, особенность, они привыкают к голосу пастыря. И вот по голосу они все сортировались они правильно находили свое место, где кто кому принадлежит. Так вот, периодически приходили воры, которые хотели забрать овец, хотели похитить, и они, конечно же, не приходили к воротам, они приходили где-то инди, то есть со стороны, через забор перелазили для того, чтобы попытаться украсть овцу или овец. Иисус дает вот эту картину, Он сравнивает и говорит: «Я настоящий пастырь, я пришел легитимно, я пришел по-настоящему». Мы в прошлый раз говорили, почему это так. Это доказано тем, что о Нем говорили пророки, это было подтверждено свидетельством Иоанна Крестителя, это было подтверждено чудесами, которые Иисус творил, это было подтверждено голосом с неба, когда Иисус принимал крещение. То есть масса свидетельств, говоривших о том, что Иисус действительно является законным настоящим пастырем. И Он говорит, Ему предверник отворяет. Но это еще не все. Этим вступлением Иисус открывает целую серию сравнений, которые, как я уже сказал, они содержат в себе колоссальное богатство учения о Иисусе Христе, о нашем Господе. Это очень важная глава. Мы проведем на ней несколько недель, чтобы посмотреть на Иисуса Христа более глубоко и более тщательно. Прежде всего, Иисус открывает здесь, в этой главе, несколько качеств своего пастырства. Он говорит о себе, как и пастыре, помогая нам понять, о чем же идет речь. Вот когда мы говорим «Господь, пастырь мой», что это значит, что Иисус наш пастырь? Какие отношения предполагает Его пастырство? Как это влияет на нас, на нашу жизнь, на наше следование за Иисусом Христом? Первое, на чем мы остановимся сегодня, Христово пастырство основано на вере, или же точнее, на сердечной связи с Ним. Очень важный фактор. Дело в том, что пастырство Иисуса Христа радикально отличалось от пастырства фарисеев и книжников и других иудейских религиозных начальников. Как я уже сказал, что пастырство овец на Востоке отличается от того, что, возможно, приходилось вам видеть в наши дни здесь, на Западе. Здесь пастырь идет позади овец, и он погоняет, он гонит овец часто при помощи собак. Отсюда вот и имя, или как это, порода, да, так, наверное, собачья, овчарка. Овчарка от слова овца, или German Shepherd называют. Это те, которые пасут, то есть они бегут и загоняют овец туда, куда нужно. Так вот, на Востоке это по-другому. На Востоке пастырь идет впереди, он подает голос, и овцы за ним идут. Когда ему нужно привести их к воде, он идет, и они идут за ним. Когда ему нужно поменять место, поле, пастбище, где им пастись, он идет, и они идут за ним. Они знают голос пастыря. И Иисус использует эту аналогию для того, чтобы показать тип своего отношения с людьми. И его отношение очень резко контрастировало с тем, каким образом пытались вести людей лжепастыри, фарисеи и книжники. Давайте еще раз прочитаем со 2 стиха и до 6. «Входящий дверью есть пастырь овцам, ему предверник открывает, овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса». Эту притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил. Иисус говорит, в принципе, одну простую истину. Он ведет овец, а не гонит их. В отличие от фарисеев и книжников, которые гнали овец, Иисус ведет. И эта картинка, которая вот взята из фермерства, она открывает перед нами истину колоссальнейшей глубины. Истину, которая касается каждого из нас сегодня, она касается христианского мира вообще, она касается каждой семьи, она касается каждого человека. И мы посмотрим сейчас на эту истину для того, чтобы научиться из нее. Дело в том, что конфликт, который возник между фарисеями и Иисусом Христом, это было выражение глобального конфликта двух вариантов построения отношений с Богом. Этот глобальный конфликт имеет свои корни или берет свои корни задолго до новозаветных событий. Если вы помните, Бог заключил между собой и Израилем заключил Синайский завет. Синайский завет имел своим корнем, своим центральным элементом 10 заповедей. Конечно, кроме 10 заповедей было еще много других заповедей, и вы помните, потом их еще уточняли, дописывали, толковали, добавляли что-то. Но Бог дает закон народу израильскому, который четко регулирует каждый элемент жизни людей. И этот закон – это Божий закон. Это не просто придуманное, это, конечно, потом люди придумывали и добавляли еще что-то. Но вот то, что написано в Библии, это то, что дано было Богом, это то, как Бог хотел, чтобы люди жили, и это была правильная жизнь. Жить в соответствии с этим законом было правильное. Кто исполнял закон, имел успех, имел благословение. Это абсолютно бесспорная истина. Как я уже сказал, сердцевиной закона были 10 заповедей. Но в этих 10 заповедях, если вы внимательно их читаете, вы можете видеть, что они делятся на две части. Первая часть, 4 заповеди, первые 4 заповеди, они регулировали отношение человека, его сердце к Богу. Вторая половина, 6 заповедей, регулирует отношение человека к другим людям, к людям, которые его окружают. Так вот, эти первые 4 заповеди, они фокусировались на нескольких самых главных факторах, то есть Бог прежде всего говорит, главное – отношение сердца ко мне. Когда Он представляет эти заповеди именно в такой форме, то есть Он дает 10 заповедей сначала, если вы прочитаете внимательно, сначала даются 10 заповедей, потом объясняется все остальное. Из этих 10 заповедей первые 4, которые очень конкретно, очень глубоко фокусируют внимание людей – на сердечное отношение с Богом. И потом отсюда выходит все остальное. Отсюда, кстати, обобщение, которое мы читаем потом в книге Второзакония, в книге Левит. И потом мы читаем, Иисус повторяет это обобщение. Помните, когда ему задают вопрос, какая самая главная заповедь? И он говорит, главная заповедь, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим. И вторая, подобная ей, возлюби ближнего, как самого себя. То есть корень всего Божьего закона в отношении сердца человека. Если мы посмотрим на то, как люди относились к тому, что он, Бог говорил, то мы в послании к евреям встречаем очень важное и очень интересное объяснение главной проблемы израильского народа. Послание к евреям мы читаем в 3 главе 17 стиха, описывается причина, по которой первое поколение евреев не вошло в обетованную землю. Послушайте, как здесь говорится. На кого же он негодовал 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? То есть они согрешили, эти люди, они нарушали закон постоянно. Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как ни против непокорных? То есть Он говорит о том, что они грешили, они были непокорны Богу. Но 19 стих, он еще точнее в сердцевину проникает. И так видим, что они не могли войти из-за неверия. То есть он приходит к самой центральной точке проблемы израильского народа, по которой они не вошли в обетованную землю. Несколькими главами ниже в этом же послании мы видим, говорится следующее. 11 глава, 6 стих. «А без веры угодить Богу невозможно». Я хочу немножечко объяснить, что такое вера. Мы уже об этом говорили много раз в церкви. Но так как вера – это чрезвычайно важно, один из важнейших элементов нашей с вами жизни, об этом нужно повторять снова и снова, чтобы мы могли иметь представление, о чем же идет речь. Ключевые элементы веры, они состоят, или они начинаются с признания Божьего величия, когда мы понимаем, что Бог велик, и с понимания своей нужды мы понимаем, что мы сами не можем прожить, мы погибаем, мы грешники. И с понимания Божьей благости и любви, то, что Бог любит нас. Следующее, из сокрушения и смирения перед Богом, когда мы признаем, что этот великий Бог, Он в действительности, это понимание переходит на уровень наших чувств, нашего внутреннего ощущения, внутреннего мира. И третье, или пятое получается, последнее, сердечное доверие и послушание Богу. То есть, когда мы говорим о вере, мы говорим не просто о интеллектуальном согласии с какими-то фактами. Когда мы говорим о вере, мы говорим об очень серьезном внутреннем элементе, который сердце изменяет. Так вот, посмотрите, что было у евреев, а чего не было. У евреев было признание Божьего величия. Они видели Бога в действии. Столб облачный, столб огненный шел перед ними. Они видели, как море расступилось. Они видели казни, которыми Бог поразил египтян. То есть они видели, что Бог велик, 100%. Больше того, они понимали свою нужду. Они жили в пустыне, и они очень ясно видели, что без Бога им не прожить. Воды не было, еды не было, много разных вещей, которых нет в пустыне. И они полностью зависели от Бога. Они ясно понимали, что они без Бога не проживут. То есть первые две были, две составляющие веры. Больше того, они понимали, что Бог их любит. Может быть, они не ценили это, скорее всего, но они ясно понимали, что Бог их такими благами просто буквально наполнял их жизнь, окружал их жизнь многочисленными благами. Но вот последних два у них точно не было. У них не было сокрушения перед Богом. Они воспринимали все то, что они видели, как само собой разумеющееся. Поэтому как только чуть-чуть чего-то нет, они ропщут, они восстают, они собирают восстание против Моисея, говорят, свергнем его, поставим себе лидера и пойдем назад туда. И у них, конечно же, не было доверия Богу и послушания Ему. Заметьте, послушание Богу – очень важный фактор – но оно должно исходить из сердечного отношения, из доверия Богу. Я как-то еще, когда проповедовал на послании к евреям, сделал такое определение веры, которое я хочу повторить еще раз сегодня. Вера – это признание Божьего величия и сокрушение перед Ним, выражающееся в доверии Ему и послушании Его Слову. То есть, когда написано, а без веры угодить Богу невозможно, вот о чем идет речь. Речь идет о том, что нам нужно признавать, что Бог велик, нам нужно сокрушаться перед Ним сердцем, нам нужно доверять Ему и отсюда быть послушными Его Слову. Так вот, слово «доверие» играет ключевую роль в этом определении, чрезвычайно важную роль. Именно в этом слове сокрыта сущность веры. Доверие – это внутренняя связь души с Богом. Конечно же, очень важно, доверие откуда исходит? Из признания, что Бог велик, из признания, что я немощен, из внутреннего сокрушения и смирения перед Богом, из понимания того, что Он любящий. Вот чем больше все это в нашем сознании, тем больше будет этой внутренней связи, тем больше я доверяю Богу. Доверие – это внутренняя связь души с Богом. Это принятие Его своим владыкой, своим Господом. Это любовь, это привязанность к Нему. Это что-то внутреннее, что соединяет душу со своим Господом. Как я уже сказал, у евреев были первые три составляющих веры в какой-то степени, но они не были готовы сокрушиться сердцем, они не были готовы смиряться перед Богом, и поэтому они Ему не доверяли. И поэтому они ходили, Бог рядом с ними был, Бог жил среди них, в Табернакл, в Скинии, Бог жил среди них, но они оставались для Него чужими. Вам приходилось иметь дело с людьми, о которых вы чувствовали, между вами и ими стоит стена? Стена недоверия, стена подозрительности, стена, в которой человек не принимает вас, или вы не принимаете его. Вот это то, что переживали евреи. Бог жил среди них, но они оставались для Него чужими людьми. У них не было доверия Ему, у них не было этой внутренней связи. По этой причине, дорогие мои, автор послания к евреям очень ясно говорит, и так не могли войти в покой за неверие. Вот почему Иисус говорит о том, что Он пастырь тех, кто доверяет Ему. Он пастырь тех, кто, слыша голос Его, хотят идти за Ним. Это совершенно другой тип пастырства. Фарисеи и книжники, они по-другому подходили к жизни. Движение фарисеев возникло примерно 150 лет до рождения Христа, и это движение было сфокусировано на том, что они были обеспокоены, что народ соскальзывает в нечестие. Люди отходили от Бога все дальше и дальше, забывали закон. Появилось это движение, и это движение поставило перед собой цель вернуть народ на правильный путь, на путь послушания Богу. И вначале, как обычно это бывает, это движение было больше сфокусировано на сути, но постепенно люди все больше и больше фокусировались на внешних проявлениях. Они фокусировались на послушании, а не на доверии. Нужно сказать откровенно, легче добиться послушания, чем доверия. Послушание тоже трудно добиться, но так как вот в этой ситуации, как у фарисеев, у них была власть, у них была религиозная власть. Они могли наказать, они могли пристыдить, они могли побить камнями, в конце концов. И поэтому они держали эту власть, и они пытались изо всех сил, пытались заставить народ жить правильно. Проблема только в том, что у них у самих не было этого доверия Богу, этой внутренней связи с Богом. И поэтому вся эта праведность, она была правильная во многих отношениях. Она была правильная. Она просто рождена была не из правильного источника. Она не была рождена из внутренней связи с Богом. Поэтому Иисус появляется, и Иисус говорит, «Я пастырь совсем другого типа. Я ищу веры. Я ищу измененного сердца». О да, для Иисуса Христа чрезвычайно важно было поведение людей. Он, конечно же, ясно понимал, он сказал, «Не нарушить закон я пришел, а исполнить». Он очень ясно понимал важность закона. Он ясно понимал важность нравственных, моральных принципов, которые Бог установил. Это было чрезвычайно важно. Но Иисус Христос пришел, и Он объясняет, «Я пришел для того, чтобы сердце ваше получить. Я пришел для того, чтобы доверие внутри вас родилось ко мне. Для того, чтобы вот эта связь между твоей душой и мной, как добрым пастырем была». Я сегодня хочу спросить вас, дорогой друг, насколько эта связь живая в вашем сердце? Насколько вы сегодня знаете голос пастыря? Насколько для вас сегодня Иисус – это тот, чье величие вы понимаете, перед кем вы сокрушаете сердце, кто вызывает в вас любовь, эту внутреннюю привязанность к Нему и стремление доверять Ему свою жизнь в послушании? Это главный урок, который мы видим здесь, который Иисус преподает. Когда есть эта внутренняя связь, вот тогда овцы следуют за пастырем, куда бы он их ни повел. Вот эта внутренняя связь – главное условие эффективной жизни или эффективного преодоления испытаний и трудностей в жизни. Помните, когда 70 учеников, или точнее сначала толпа в 5 тысяч человек, или много тысяч человек разошлась. Потом 70 учеников ушли, потому что они, написано, приткнулись о том, они не могли понять, о чем Иисус говорит. Помните, когда Он говорил о плоти, о крови, о том, что нужно есть плоть, пить кровь. Они не понимали, о чем Он говорит. Вот. И люди, не понимая, говорят, да что Он говорит, как можно это слушать? Это, знаете, примерно то, что я часто читаю на Фейсбуке, когда какую-то тему затронут. И столько здесь самых разных знатоков, специалистов, которые вот с таким апломбом просто говорят, ну как можно это слушать? Но осталась группа людей, 12. Эти 12, они тоже, вы думаете, не больше понимали? Они тоже не понимали, о чем же идет речь. И мы видим, что апостол Петр, Иоанн и другие, к ним еще доходят, они еще догоняют. Мы видим, как этот процесс их формирования продолжается. Но слушайте, что происходит в этот момент. 6 глава Евангелия Иоанна. «Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, «Господи, а к кому нам идти?» У них внутренняя связь с Господом есть. И она меняет все. Вот это доверие Господу, вера, она меняет все. Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Мы знаем это, даже если мы не понимаем всего того, что ты делаешь. Вот что означают эти слова. Давайте еще раз посмотрим. И когда выведет своих овец, или ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет их по имени, и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него. Вот это вера, доверие Христу, личная связь с ним – это самое лучшее средство, которое может защитить от самых разных заблуждений. От того, когда люди направляют свою жизнь в сторону, и они получают проблемы, бедствия, иногда катастрофу в жизни. Два факта, вернее, два вывода мы сделаем из этого факта. Первое. Первый уже я отметил. Идти за Иисусом Христом можно только возрастая в доверии и любви к Нему. Это то, что должно стать практикой жизни каждого из нас. Другого пути нет. Это единственное средство. Нужно знать Его голос. Нужно любить Его. Нужно быть увлеченным им. Только тогда вы не будете увлекаться чуждыми огнями, которые приведут вас к разрушению вашей жизни. Но здесь есть второй урок, который не менее важен. Этот урок касается пастырей. Не только официальных пастырей, которые несут служение, поставленные в церкви пастырями, но и пастыри самого разного уровня. Например, родителей, которые оказывают влияние на своих детей. И не только родители, но мы оказываем влияние на своих друзей, на людей, которые рядом с нами. Вот здесь нам нужно понять, каким же способом Иисус Христос ведет людей к Царствию Божьему, ведет людей к спасению. Чрезвычайно важный вопрос. Мы посмотрим, я попробую проанализировать эту ситуацию чуть глубже. Я проанализирую на примере с родителями, хотя это касается многих других типов взаимоотношений. Здесь существует два распространенных подхода во влиянии, когда мы пытаемся влиять. Я имею в виду верующие люди, верующие родители пытаются повлиять на своих детей. Два распространенных подхода. Первый подход заключается в следующем. Наиболее ревностные родители, они хотят, чтобы их дети знали Господа, чтобы они жили правильно, чтобы они поступали правильно, чтобы они вели себя хорошо, чтобы они служили Богу. И для того, чтобы добиться этого, родители очень часто фокусируются именно на внешнем аспекте, на поведении. Я хочу еще раз подчеркнуть, поведение очень важно, чрезвычайно важно. Но оно должно родиться из правильного отношения, правильного состояния сердца. С сердцем очень трудно работать. Гораздо проще каким-то образом заставить разными средствами, угрозами, манипуляциями, разного рода давлением. Существует много разных форм давления. Таким образом, искренне стремясь заставить людей делать то, что правильно, что принесет им пользу, такие люди, сами не замечая этого, они становятся подобными фарисеям. Когда они гонят своих детей, они ведут их. Есть прямо противоположное. Реакция или прямо противоположный подход. Когда люди говорят, ну, гнать детей неправильно, поэтому пусть они сами придут. Трудно сказать, что хуже. И одно очень плохо, и второе очень плохо. Представьте себе пастыря, который не хочет гнать овец своих на водопой, но который не построил с ними контакта, и в результате овцы эти бедные бродят где попало. Они становятся жертвами хищных зверей. Они ломают себе ноги, они дерут себе шерсть, они болеют, они погибают. Это вторая категория, когда родители позволяют детям самоопределиться в жизни. Они не самоопределятся, друзья. Их кто-то будет пасти, кто-то построит с ними взаимоотношения. И чаще всего этот кто-то будет человеком, который приведет их в погибель. Это очень сложная задача, чрезвычайно сложная задача. И пример Иисуса Христа, он оставлен здесь для каждого из нас, чтобы мы могли понимать, что научиться этому можно только пропитавши свою жизнь, свое сердце характером Христа. Здесь недостаточно только знать о нем. Здесь нужно самому иметь эту глубочайшую связь с Иисусом Христом, для того, чтобы позволить Ему пропитать нас так, чтобы иметь мудрость, терпение, любовь, настойчивость, чуткость. Для того, чтобы строить веру в сердце своих детей и людей, которые окружают нас. Христово пастырство невозможно без формирования доверия Богу. Это чрезвычайно важный аспект для жизни каждого из нас. Итак, мы рассмотрели один аспект Христового пастырства. Оно основано на вере, на сердечной связи души с Ним, как Господом, как добрым пастырем, как любящим нас. Есть второй аспект, не менее важный, о котором здесь говорит Иисус Христос. Христово пастырство дает спасение. Это самый важный вопрос. Посмотрите, Иисус говорит очень ясно. С 6 стиха еще раз. «Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое Он говорил». То есть Он говорил немножечко так туманно. Это притча, которая не сразу срезонировала в их сознании. Он говорит о том, что вот есть настоящий пастырь, есть лжепастырь. Теперь Он подходит немножечко ближе, и Он говорит более конкретно. Послушайте. «И так опять сказал Иисус им, истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам». Он немножко меняет аллегорию. То есть в одной точке он говорил о том, что овцы слушаются голоса пастыря, идут за ним, и он их не гонит. То здесь, в этой точке, он меняет аллегорию, и он говорит о той же самой картинке. Вы можете представить себе те же самые, тот же самый enclosure, или вот этот загон, где находятся овцы. И он говорит, я дверь овцам. Теперь он говорит о том, что он ведет овец в безопасность, когда он... В первой ситуации он их выводит с места отдыха, а теперь он ведет их туда, где они безопасно могут находиться. И он говорит, я дверь овцам, то есть каждый должен через меня пройти. Мы не знаем точно всех деталей, есть такое, исторические такие данные о том, что пастыри часто, когда уже темнело, и они проводили каждую овцу, чтобы туда не попал волк или не попал какой-то другой зверь, и они под своим вот этим жезлом проверяли каждую. То есть он стоял у входа, и каждая овца проходила через него, он контролировал, кто проходит. Мы не знаем точно, какой элемент аналогии здесь подчеркивается, но один факт очень ясно сказан. И посмотрите. «Все, сколько их не приходило предо мной, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я дверь овцам, я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажит найдет». Иисус, прибегая к этой идее, подчеркивает один чрезвычайно важный факт. Он говорит, следование за пастырем – это вопрос жизни и смерти. Он говорит о том, что он как пастырь добрый. У него есть одна главная цель, куда он ведет своих овец. Он ведет своих овец к спасению. Он сравнивает себя с другими пастырями. Он говорит о том, что есть другие, были другие пастыри, которые вели. И действительно, было очень много разных идеологий. Будда, Конфуций, римские императоры, разные философы, которые были тогда. Позже было много разных лидеров мирового масштаба, которые представлялись, которых, о которых думали, что они вот спасут мир. Они дадут решение человеческим проблемам. Если мы посмотрим на спасение, это всегда было очень важным элементом, эта идея, очень важный элемент иудейской веры. Люди понимали, что им нужен Спаситель. Книга пророка Исаии, 45 глава. «Не я ли Господь, и нет иного Бога, кроме меня, праведного и спасающего, нет кроме меня. Ко мне обратитесь, и будете спасены». Люди понимали, что нужно спасение. Исаия 52:7 написано: «Как прекрасны ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение». Это спасение, заметьте, связано, говорящего Сиону: «Воцарился Бог твой». Это спасение связано с царем, которого Бог пошлет. Матфея 1 глава, 21 стих, раскрывает нам разговор ангела с Иосифом. Он рассказывает о том, что Мария должна стать матерью Мессии. Он говорит: родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от греховых. То есть вот эта идея того, что Мессия станет спасителем, глубоко жила в сознании евреев тогда. Об этом же возвещали ангелы, явившиеся пастухам в полях Вифлеема. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Об этом неоднократно говорил сам Иисус. Посмотрите, Иоанна 5:33. «Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись». Заметьте, он снова и снова возвращается к этой главной мысли. «Я пришел, чтобы вас спасти». От чего спасти? От вечной погибели, от блуждания без Бога, от состояния вражды с Богом. Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Друзья мои, когда мы говорим о том, для чего нам нужен Христос, Христос пришел для того, чтобы нас спасти. Если вы хотите познакомить кого-то с Иисусом Христом, ваших детей, если вы хотите быть пастырем для кого-то, друзья, самое большое, к чему вы можете их привести, к спасению. Нет большей цели, ни какие-то достижения в мире искусства, или в мире науки, или в мире бизнеса, или в мире политики, или в любой другой сфере жизни, они не играют никакой роли абсолютно. И Иисус пришел для того, чтобы добрый пастырь ведет нас к спасению. Очень важный вопрос. Почему? Потому что мы, идя за добрым пастырем, мы ожидаем от него, ну, здоровья бы чуть-чуть. Ну, хорошего мужа, хорошую жену, денежек бы немножко. Может быть, хорошее место на работе, где мы хотим устроиться. То есть мы свою жизнь связываем и измеряем вот этими вещами. Чаще всего мы именно об этом молимся. Чаще всего наши все устремления связаны именно с этими вещами. Друзья, добрый пастырь заботится прежде всего об одном. Кто войдет мною, тот спасется, он говорит. Посмотрите еще раз на 9 стих. «Я есть дверь, кто войдет мною». Мы сегодня в очередной раз вспоминаем смерть и воскресение Господа Иисуса Христа. Иисус говорит: невозможно получить спасение вне меня. На это есть несколько причин. Во-первых, только Христос пришел от Отца. Иоанна 1:14 мы читаем: «И Слово стало плотью и обитало с нами, и мы видели славу Его, как единородного от Отца». Только Христос принес спасительную благодать, никто другой. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Только Христос взял на себя наши грехи. Иоанна 1:29. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Только Христос может сделать людей свободными. Иоанна 8:36. «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Только верующие во Христа не погибнут вовек. Иоанна 3:36 мы читаем: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Вот почему Иисус говорит: «Я есть дверь, кто войдет мною?» Сегодня самый главный вопрос, друзья: вошли ли вы этой дверью? Пошли ли вы за Иисусом, как за вашим пастырем, голос которого вы знаете, которому вы доверяете внутри в сердце, и который ведет вас, вы приходите, и вы идете через Него для того, чтобы попасть в безопасность. Сегодня люди продолжают искать safety или безопасность со своей, спасение в самых разных вещах. Как я уже сказал, кто-то в работе, кто-то в любви, кто-то в развлечениях, кто-то в отношениях, кто-то в деньгах, кто-то в деятельности. Друзья мои, Иисус ясно говорит, кто войдет мною. И заметьте, как Он говорит дальше, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Посмотрите еще раз 9 стих. Я есть дверь овцам. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Он говорит о том, что Его личность, она не просто спасает человека от явной, очевидной погибели, она дает ему свободную жизнь, жизнь насыщенную. Именно об этом Он говорит в следующей точке. Мы говорим о следующем аспекте. Христово пастырство ведет к полноценной жизни. Во-первых, оно основано на вере, на внутреннем доверии между человеком и Христом. Во-вторых, Христово пастырство дает спасение. Это главная задача. И в-третьих, как дополнительный бенефит, как дополнительное благо после спасения, Христово пастырство дает нам полноценную жизнь. Друзья, это то, чего жаждет душа наша. Это то, о чем есть тоска в каждой душе. Заметьте, вот это третье невозможно без второго. Невозможно без того, чтобы пройти через Него, воспринять Его заместительную жертву, воспринять сущность того, что Он сделал, без веры, без сокрушения перед Ним, без смиренного доверия себя и всей своей жизни Ему. Это невозможно. Посмотрите еще раз на эти несколько стихов из 10 главы. Иисус сравнивает себя как пастыря с теми, кто претендует на духовное лидерство. В первых двух стихах Он говорит о некоторых, кто перелазит инди, тот вор и разбойников, входящие дверью пастырь овцам. Он подходит к этому мягко, издалека. Далее Он говорит еще более конкретно, 7 стих, Он говорит, что все, кто пытался увести людей за собой, обещая им спасение, суть воры и разбойники. 7 стих. Итак, опять Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам, все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники». Но овцы не послушали их. Заметьте, как усиливается конкретика того, что говорит Иисус о пагубных целях этих людей. Посмотрите, 10 стих. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить». Заметьте, два разных пути. Один путь – это люди, которые идут через Христа в то место, которое Он приготовил для нас, и войдет, и выйдет, и пажит, найдет, то есть будет иметь эту полноценную жизнь. И второй путь – когда Он пойдет за теми, кто воры и разбойники, за теми, кто претендует стать вашими пастырями, за теми, кто показывает яркие огни для того, чтобы увлечь за собой. И Он ясно говорит, вор приходит для того, чтобы украсть прежде всего. Вы ему не нужны. Он хочет от вас что-то получить. Там есть какая-то корость. Там есть что-то, что работает на их пользу, а не на вашу. Второе – убить и погубить. Он ясно описывает, что всякий другой путь, кроме пути через Иисуса Христа, он обязательно приведет к катастрофе. Я же пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Несколько аспектов этой истины, которые особенно важны для нас сегодня. Во-первых, жизнь, которую дает Христос, это небесная жизнь. Он пришел для того, чтобы имели жизнь. Он не просто принес идеологию, друзья мои. Он не просто пришел и сказал, нужно выполнять вот эти правила. Он не просто пришел и сказал, нужно быть частью какой-то организации. Он говорит, жизнь должна поменяться. Я пришел, чтобы принести вам с неба небесную жизнь. Он пришел для того, чтобы свою жизнь дать нам, чтобы, умерев за наши грехи на Голгофском кресте, отдать нам свою праведность и с ней отдать свою жизнь. Иоанна 6:56, посмотрите, Иисус объясняет это очень конкретно. «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем». Мы говорили, когда исследовали эту главу, о том, что «едущий плоть и пьющий кровь» – это верующий, то есть постигающий Христа верою. Вспомните, что такое вера, еще раз. Признание Божьего величия, сокрушение перед Богом, осознание своей нужды, да, практическое доверие, практическое послушание Христу. И если человек имеет веру, он будет наполняться Христом, насыщаться, питаться будет им, питать им свою душу, свою жизнь. И он здесь говорит, что этот человек пребывает во мне, и я пребываю в нем. И дальше очень интересное объяснение. Заметьте, он говорит, как послал меня живой Отец, и я живу Отцом. Он пришел на землю как человек. Но он нес в себе жизнь своего отца. Теперь слушайте, что он говорит. «Так и едущий меня будет жить мною». То есть Иисус Христос реально дает нам свою жизнь в результате веры, в результате познания, продолжающегося познания. Он говорит, «Едущий и пьющий» – это не одноразовое действие, это продолжающееся действие в жизни, процесс в жизни каждого из нас. Вера неразрывно связана с познанием Иисуса Христа, доверием Ему. Поэтому нет ничего ценнее, чем познавать Христа. Вот почему апостол Павел говорил, я все почел тщетой, ради чего? Чтобы познать Христа. Чтобы познать, кто Он есть. Второй аспект здесь есть, не менее важный. Жизнь Иисуса Христа, который христианин наполняется по мере доверия Ему, обязательно приносит с собой полноту. То есть мир, глубокую удовлетворенность. Вот то, чего жаждет человеческая душа. У нас внутри неустройство. И мы жаждем чего-то. И мы именно под давлением этой жажды, мотивируясь этой жаждой, мы пытаемся ее удовлетворить в самых разных земных источниках. Иисус говорит, кто мною войдет, вот тот получит жизнь и получит ее с избытком. Несколько штрихов, которые мы видим уже даже в этом Евангелии, еще до той главы, которую мы, о чем Христос уже говорил. Он встречается с самарянкой, и что Он ей говорит? Помните, 4 глава. «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек». Я удовлетворю, я утолю эту жажду. В другой ситуации, 6 глава, Иисус добавляет к этому еще один аспект, 35 стих. Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни». «Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Он обещает это. Он даст душе полное удовлетворение. Друзья мои, весь вопрос заключается в том, насколько мы познаем его верою и следуем за ним, как за добрым пастырем. Еще в одной ситуации Иисус говорит о том, что верующий в него будет иметь свет жизни. 8 глава, 12 стих. Опять говорил Иисус к народу и сказал им, «Я свет миру, кто последует за мной, не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Этим и отличается жизнь, принесенная Христом для всех спасаемых им людей. Это жизнь света, это жизнь истины, это жизнь правдивости, это жизнь, открытая перед Богом, это жизнь, честная перед людьми, это жизнь уверенности в Христе и в Его Слове. Немного ниже, в 32 стихе, Иисус добавляет, что жизнь настоящей веры в Него – это жизнь внутренней свободы. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики и познаете истину. Истина сделает нас свободными». В этом цель и смысл христианской веры, дорогие мои. Иисус пришел на землю, чтобы стать причиной нашего спасения, стать источником полноценной жизни, которой оно, это спасение, ведет. Спасение – это не просто юридическое решение вопроса будущего. Спасение – это радикальная перемена внутреннего мира. Оно очень тесно связано с верой, и оно предполагает изменение сердца. Когда мы признаем себя нуждающимися, когда мы признаем Бога могущественным, святым, добрым, тогда мы, верующие люди, будем естественно все больше и больше отказываться от своего «я», от своих собственных целей. Мы будем умирать для себя. Будем отказываться от попыток самостоятельно управлять жизнью, чтобы на практике все больше и больше доверяться Христу. Это и будет источником полноценного мира, радости, упования и надежды. Мы будем молиться сейчас, и я хотел задать вам несколько вопросов или оставить вас с несколькими вопросами, чтобы они остались в нашей памяти. Вот сейчас, как мы готовимся к вечере Господней, самый главный вопрос – доверили ли вы свою жизнь Иисусу Христу? Возможно, вы уже считаете себя верующим давно, но, может быть, вы не понимали сути веры. Друзья, не название спасает, спасает суть. Если у вас суть вот того, что вера из себя представляет, вошли ли вы через Него в жизнь, которую Он дает? Познали ли вы полноту удовлетворения и мира, который приносит Он с собой? Если да, возрастайте в Нем. Я знаю многих людей, с кем мне лично приходилось говорить, присутствующих здесь. Я знаю, многие знают вкус этой полноты. Но, к сожалению, очень часто мы увлекаемся чем-то другим. Что-то другое занимает главное место, главную точку нашего внимания. Возрастаете ли вы в этой жизни Иисуса Христа?